Аллилуйя, слава Господу. Вы рады видеть друг друга, и Бог, наш всемогущий Бог, наш Папочка Небесный, Он также рад видеть всех нас, когда мы приходим в Его дом, дом молитвы для всех народов, для каждого человека. И Бог благой, милостивый, и Он желает нам самого наилучшего – счастья. Желает нам счастья. Аминь. Знаете, если бы вот одним словом сказать родителям, вот что ты желаешь своим детям? Вот одним словом. Шалом, да. Кто-то скажет здоровье, кто-то скажет хорошей профессии, кто-то еще. Но есть одно слово счастье. Вот когда ты желаешь действительно счастья, то туда входит и шалом, да, и в шалом входит и счастье. Но счастье – это прекрасное, то, что мы желаем среди денег. И Отец наш Небесный, Он желает и тебе, и мне счастья. Аминь. Скажи своему ближнему, желаю тебе счастья. И есть такая тема, что каждый кузнец своего счастья. Аминь. И мы это должны делать. Но в христианстве есть другая тема. Потому что в мире каждый кузнец своего счастья – это немножко эгоистично. Но когда мы верующие во Христа Иисуса, то мы желаем счастья не только себе, но еще и кому? Ближнему своему, конечно же. Ближнему своему. И тем самым мы исполняем заповедь Божью. Аминь. Поэтому нам надо работать над этим, как говорится, ковать счастье свое, пока горячо, не отходя от кассы. И мы должны создавать вот это счастье. Но каким образом? Я хочу сегодня поговорить на эту тему. Это, конечно же, не единственный способ создавать счастье, но он самый, я бы сказал, на мой взгляд, самый важный. Это создавать благополучные взаимоотношения. Создавая взаимоотношения, мы создаем счастливую атмосферу. И когда счастливая атмосфера, когда тебе хорошо, ты пытаешься сделать и кому-то хорошо. И когда кому-то хорошо, то и тебе хорошо. Помните фильм, да? Так довезу, что и тебе будет хорошо, и всем будет хорошо. Вот нам надо создавать, и проповедь моя сегодня так и называется, создание благополучных взаимоотношений. Благополучные взаимоотношения – это и есть то же самое счастье, благополучие. И знаете, вот это создание благополучных взаимоотношений, оно очень тесно связано с созданием взаимоотношений внутри семьи. Внутри семьи. Причем независимо, насколько твоя семья большая, насколько твоя семья маленькая, но создание благополучных, счастливых отношений в семье – это важно для каждого из нас, без исключения, независимо от возраста, независимо, сколько ты уже в браке. И, может быть, даже ты еще не в браке. Но, тем не менее, у тебя есть семья, у тебя есть родители. И когда мы говорим о семье, и мы говорили в прошлый раз о семье, да, у нас было венчание, мы говорили, и мы сегодня будем как бы продолжать на эту тему говорить. Но я хотел бы, чтобы мы поняли одно правило, усвоили, что когда мы говорим о семье, то это отношение не только внутри семьи, муж, жена и дети. Потому что когда Бог учит нас в Слове Божьем о семье, а Он очень много учит о семье, об отношениях и взаимоотношениях в семье, то это также относится и к твоей духовной семье. А твоя духовная семья – это твоя церковь. И когда Бог это говорит об отношениях в семье и в духовной семье, Он также это и говорит по отношению к себе, что Его семья – это церковь, вселенская церковь. Не только наша, не только одна какая-то, не только одна деноминация или конфессия. Это вселенская церковь, и Отец Небесный и Церковь, он приводит, он ставит Церковь как невеста Христа. И он жених, он также хочет создать этот союз, чтобы его Церковь соединилась со Христом. И этот союз, этот брачный союз навеки вечный будет. И поэтому, когда мы говорим о семье, и мы сегодня будем говорить и о семье, личной семье, и о семье как о церкви, поэтому не разделяйте. Не надо думать, если у тебя еще нету семьи, например, да, или каким-то образом ты один пока, то не думай, что это не про тебя, и что тебя это не касается. Это касается каждого верующего в Иисуса Христа. Потому что когда мы веруем в Иисуса Христа, мы приходим в семью. Мы приходим в семью и становимся членами семьи. Если у тебя семья есть, семья, муж, жена, дети, и семья духовная, то на тебе лежит двойная ответственность. И обязанностей у тебя больше. Понимаете меня? И мы должны это понимать и к этому относиться серьезно, к созданию вот этих благополучных взаимоотношений. Что мешает нам создавать вот эти благополучные взаимоотношения? Наше жестокосердие и нежелание меняться. Нежелание меняться – это то, что является помехой наших счастливых взаимоотношений. Если твое сердце жестоко по отношению к брату в церкви, то ты с этим, как бы ты ни любил свою жену и своих детей, то с этим сердцем, жестоким сердцем, ты живешь в своей семье. И в духовном смысле ты являешься лицемером. Невозможно кого-то не любить и кому-то приходить и говорить, что я всех люблю. Невозможно. Так не бывает, по крайней мере, в Царстве Божьем. Может, у кого-то в жизни и бывает. Но в Царстве Божьем так не бывает. Поэтому создание благополучных взаимоотношений – это необходимо для каждого верующего человека. Как внутри своей личной семьи, так и внутри своей семьи духовной. Потому что в итоге мы созидаем семью Божью. В итоге мы созидаем Вселенскую Церковь. Мы являемся частью Вселенской Церкви Невесты Христа. Согласны? Давайте мы встанем. И прочитаем сегодня послание Евангелия от Матфея, 19 глава, с 1 по 10 стих. И будем говорить дальше на эту тему, о благополучных взаимоотношениях, как их нужно создавать. И на примере, на этом примере мы будем размышлять дальше и говорить об этом. Итак, Евангелие от Матфея, 19 глава, с 1 по 10 стих. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую сторону. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Аминь. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, сегодня Словом Твоим и вразуми нас, Господь, на правильное понимание Твоего Слова, чтобы мы вышли сегодня не такими, как пришли, но вышли отсюда измененными в Твой образ и с измененными сердцами, Господь, чтобы всякое жестокосердие, оно ушло от нас и была Твоя милость, благодать, Твое взаимопонимание и Твоя любовь бы присутствовала в нас. Благослови нас, Господь, и мы благословляем Твое святое имя. Благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось прекрасное и бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Приготовь наши сердца Духом Святым, чтобы Слово Божье, оно упало в наше сердце, как прекрасное семя Твоего Слова и принесло прекрасные плоды для Твоего Царствия, для нашей жизни, для наших семей, для наших детей и будущих поколений. И благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и Тебе, единому, за все честь, слава и хвала. И молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа Духом Святым, и во имя Отца и Сына и Святого Духа, все вместе в единстве скажем «Аминь». Присаживайтесь. Итак, мы видим второй стих в этом же послании. «За ним последовало много людей, и он исцелил их там». Вот представьте себе, нарисуйте себе эту картину. Иисус заканчивает свое служение, заканчивает свою проповедь, приходит в определенное место, за ним следует много людей, и когда они пришли в это место, Иисус молится, и исцеляются люди. Все прекрасно, все хорошо. Пришел человек, за него помолились, получил исцеление. Радость, счастье, все было хорошо. И в этом обществе находятся всегда, как правило, общество, которое смотрит на Иисуса Христа и воспринимает Его действия и любит, всегда находится какое-то противление. В этом обществе находится некто. Третий стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей». Только что шла молитва об исцелении. Все так хорошо. Вдруг кто-то приходит, и им абсолютно все равно, что кто-то исцелился, что Бог явил свою любовь, милость. Они приходят и начинают вот эту делать бучу. Начинают вести себя, вроде бы показывая свою мудрость, заумность, какие-то свои, может быть, наблюдения или еще что-то свое, и разрушая дела Божьи, разрушая Его милость, любовь и заботу о людях. Вы понимаете, да? Вот представляете себе эту ситуацию? Только что кто-то кого-то обнимал, радовался, что он исцелен. Кто-то радовался за другого. Кто-то почувствовал, что у него что-то не в порядке. Я хочу тоже ко Христу. Я тоже хочу, чтобы за меня Иисус помолился. Я тоже желаю. И вдруг приходит кто-то. А можно ли разводиться людям? Почему и так, и так, и так, и так? И вот народ стоит, ожидая дальнейшего исцеления, дальнейших благословений Божьих. И приходится всегда кто-то, кто начинает отвлекать Христа от основной задачи. Только что здесь восстанавливались, создавались благополучные, счастливые взаимоотношения. И тут приходит дьявол. Через кого? Через верующих людей, через служителей, через книжники, фарисеи, это те, кто знал закон, кто говорил, что он любит Бога. И вот они не нашли другой причины, как его искусать, и написано, пришли к нему книжники, фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Ну, Иисус, естественно, Он всегда опирается на Слово Божье. Вы помните, как Он был искушаем в пустыне сатаною? И когда Он ему что-то говорил, сатана, Иисус всегда отвечал, «Отойди от меня, сатана, ибо написано». Он всегда противостоял дьяволу Словом Божьим. Сразу запомните это правило. Если в вашей жизни проблема, как противостоять дьяволу? Словом Божьим. Только Словом Божьим вы можете противостоять всем делам дьявола. Это уже правило для вас должно быть. И вот Иисус применяет это же золотое же правило и говорит, Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их и сказал, тот, кто сотворил, сказал: оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Вы понимаете? Иисус говорит, Он отвечает на искушающий вопрос этих книжников и фарисеев. Он говорит: не читали ли вы, что в самом начале, когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он сказал: прилепится, и будут одна плоть. Если ты одна плоть, как ты можешь развестись? Только тебя разрезать пополам можно. То есть, понимаете, одна плоть, как ее можно разделить? Разрезать. Другого способа нет. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, Иисус говорит, подводит черту своим словам и тому, что было сказано, потому что его слова – это было Слово Божье. Он говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И вот очень интересно, 7 стих. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо? Иисус говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А они говорят: а Моисей заповедал. Я уважаю Моисея. Я не говорю, что Моисей что-то там плохо говорил. Он все правильно говорил. Но смысл, вот сама суть вот этого диалога между Иисусом и фарисеями. Он говорит: Бог сказал, Бог сочетал, Бог сделал. А они говорят: но Моисей же сказал. Вот такая ситуация сегодня в церкви и между людьми происходит, и в церквях между братьями и сестрами. И такая же ситуация происходит сегодня и в семьях. Вы понимаете? И он говорит им: Моисей, да, он позволил, но у Моисея сложилась уже другая картина, потому что развод он уже дает тому, когда видно, что это уже не Божий брак. И отношение мужчины к женщине в Израиле, оно было немножко уже неправильным в то время, когда был Моисей. Потому что вначале все было не так. Когда Бог сотворил мужчину и женщину, они действительно были, как говорится, не разлей вода. Поддерживали друг друга, любили друг друга, помогали друг другу. То есть у них не было такого вот разделения, что это ты, это я. Ты моешь посуду, хорошо, я вытру. Ты готовишь кушать, я нарежу лучок там или картошку. Ты что-то делаешь, я тебе помогу. Ты идешь в гараж, а я иду в магазин. Это жена так говорит мужу. Ну, муж помогает жене, а жена помогает ему разгрузить его тяжесть кошелька. Ну, примерно такая картина у нас сегодня. Но он говорит, Моисей говорит: да, Моисей разрешил вам разводиться. 8 стих. Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. Но вначале же было не так. То есть, когда Бог сотворил, Он сотворил не для развода. Он сотворил для того, чтобы женщина была помощь. Это женщина – это то же самое слово, что и Святой Дух на древнеарамейском языке. Вы понимаете, это имеет то же самое, не само слово, а значение то же самое – помощница. Он сотворил помощницу. И Иисус Параклетос, он тоже имеет значение помощник. То есть одного значения, как говорится, одного поля ягоды – женщина и Дух Святой. И это было дано, это было действительно сочеталось с Богом, и Бог создал гармонию семьи, гармонию взаимоотношений, благополучных, счастливых взаимоотношений. Он создал это. И они говорят, он им говорит: а Моисей вам разрешил это разводиться по вашему жестокосердию. То есть, когда вы проявили свое жестокосердие, тогда вот и Моисей вам позволил разводиться. Но когда Бог сотворил человека, Он его не сотворил жестокосердным. Это те, кто принял образ сатаны, те, кто принял искушение дьявольское, соблазны дьявольские, и повелся на это. И сказал, мне вот так хорошо. Ну, не важно, что Бог сказал, это не делай, но мне же хорошо. И это уже было жестокосердие. Это было измененное мышление, измененное сердце человека. И Моисей, видя эту ситуацию, разрешает им развод. Ну, ученики говорят, ну, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Они так и не поняли, что надо, если ты в браке, то надо этот брак хранить и созидать. И взаимоотношения со своими ближними, с детьми, жена с мужем или муж с женой, с родителями, и взаимоотношения в семье, взаимоотношения в духовной семье, это надо хранить и оберегать. Если мы это не храним, не оберегаем, мы проявляем жестокосердие. Мы не желаем что-то изменить, мы не хотим ничего менять. И за этим стоит то же самое жестокосердие, по которому разрешено разводиться. А что такое разводиться? Это разрушение. То, что Бог сочетает, оно не должно быть разрушено. Но когда мы это разрушаем, то Бога там уже нету. И вот это разрушение наших взаимоотношений, как внутри семьи, так внутри церкви, так и между церквями. Когда все церкви сегодня считают, что наша церковь самая лучшая, наша деноминация, вот баптисты спасутся, те не спасутся, пятидесятники спасутся, харизматы не спасутся, харизматы считают, что только мы спасемся, потому что те отсталый народ, те не приняли, те не делают, это не делают. И вот это идет война между друг другом. О каких благополучных взаимоотношениях мы говорим между церквями, внутри церкви и внутри семьи? Желает ли Иисус видеть такие отношения, где мы друг в друга кидаем камни, где мы друг друга не любим и так далее? Вы знаете, что такое жестокосердие? Слово жестокосердие или жестокость, оно применяется по отношению в двух направлениях. Это древнее еврейское слово, которое имеет значение. Первое значение – по отношению человека к Богу. И второе значение это слово имеет по отношению человека к человеку. И жестокосердие по отношению человека к Богу, оно переводится и означает как упрямство, противление Богу и неверие. Жестокосердие по отношению к Богу – это упрямство, противление Богу и неверие. Без веры угодить Богу невозможно, говорит Писание. То есть, если у тебя нет веры, значит, ты жестокосердный. Упрямый, противишься Божьему Слову. Это жестокосердие по отношению человека к Богу. Но в отношении человека к ближнему своему, жестокосердие означает немилосердие. Немилосердие. И когда человек не оказывает милосердия другому человеку, этот человек уподобляется неугодному Богу человеку. Вы понимаете, речь идет об очень серьезных вещах. Что вот это жестокосердие – это очень серьезная проблема, особенно у человека верующего во Христа Иисуса. Если в тебе есть жестокосердие, значит, в тебе нету Бога. И как это ни прискорбно, но я говорю вам это открытым текстом, без всяких намеков. И Моисей разрешил израильтянам развестись, и точно так же Бог может оставить нас идти в своем упрямстве, оставаться в своих грехах, в своих неправильных путях. Из-за чего? Из-за нашего жестокосердия. И надо об этом задуматься. Если мы сегодня не задумаемся об этом и не начнем исправлять это, то я не знаю. Спасение, которое дано тебе, оно может просто не подействовать в твоей жизни, когда Иисус придет за своей невестой. Когда Иисус придет за своей церковью, и мы видели этот ролик не один раз, да, что не все спасутся. И Писание говорит, что многие не спасутся. Многие не спасутся. Путь, ведущий в Царство Божие, узкий путь. И немногие находят этот путь. А путь, ведущий в погибель, широкими вратами. И многие идут этим путем, говорит Писание. Так говорит Иисус. И поэтому нам надо с вами сегодня задуматься о том, о наших, какие наши взаимоотношения. И если они имеют какое-то неблагополучное качество, то нам надо изменять это и создавать эти взаимоотношения в семье духовной и в своей церкви, как церковь вселенская. Поэтому из-за нашего жестокосердия Бог может оставить нас идти в своих взглядах, так как Моисей это сказал своему народу. Когда они уже были жестокосердны, и он говорит, вам лучше развестись, потому что вы, мужчины, вы вместо того, чтобы быть главой семьи, вы становитесь господом, господином своей семьи. Ну, не в хорошем смысле, а господином, то есть тираном своей семьи. Женщину унижаете, то есть делайте, что хотите, жена вообще для вас просто... как не человек. Ну, тут, в принципе, написано, посему оставит человек отца и прилепится к жене. Ну, жена как не человек, получается. Она жена, она не человек. Для чего жена нужна тебе? Ну, отношения сексуальные. Мыть посуду, стирать, убирать, варить. Да? Для чего еще жена нужна? А? Создавать уют. Ну, это громкие слова. А жена, когда создает уют, она для кого создает уют? Для мужа? А вдруг соседи придут, а у нас беспорядок? Теща приедет, мама, это свекровь, да, или мама. Шуршим, сразу порядок наводим. Но вначале было же не так, говорит Иисус. Вначале было не так. Что, Адам один создавал уют в Эдемском саду? Нет, с женой. Для кого? Родители приедут? Нет. Соседи придут? Нет. Только для Бога. Только для Бога. Поэтому, когда мы имеем в своем сердце вот это жестокосердие, то человек, он может отойти от первоначального Божьего плана для этого человека и для каждого из нас. А то, что Бог желает каждому из нас счастья, я могу дать 100% гарантию. Каждому из нас, неважно, сколько ты уже верующий, неважно, в каком ты служении, неважно, пастырь ты или ты вчера покаялся, ничего не важно. Бог желает каждому из нас счастья. Каждому. Скажи своему ближнему, Бог тебе желает счастья. Поэтому запомните, что из-за нашего жестокосердия человек, он может отойти от этого Божьего плана. Он может отойти и пройти мимо своего счастья. И его счастье будет заключаться в деньгах, в профессии, в образовании, еще может быть в чем-то, в каких-то, может быть, вещах и так далее, и так далее. Поэтому мы уже переходим к практическим, так сказать, советам и правилам. Аминь. И мы должны это все усвоить, принять это для себя и стремиться к тому, чтобы жестокосердие ушло от нас, и нежелание меняться покинуло нас раз и навсегда. Будем меняться. Аминь. Итак, первый практический совет. Из-за чего вот эти счастливые взаимоотношения, благополучные, не создаются или создаются не так, как угодно Богу? Из-за нежелания работать над собой. Первый совет – это нежелание работать над собой. Ефесянам 5 глава, 22 по 33 стих. Здесь, конечно, как бы он дает наставление женам, мужьям, но я еще раз говорю, когда мы читаем эти слова, мы должны это и относить по отношению к своему ближнему. Ближнему как в семье, к жене, к мужу, так и ближнему своему в церкви, к брату, к сестре. И точно так же Иисус, Он хочет эти отношения иметь со своей возлюбленной невестой, с церковью своей, вселенской. И вот он говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». То есть, другими словами, вы должны работать над собой. Если Павел дает совет: «Жены, повинуйтесь», значит, он видел что-то, что происходит среди жен, что они не совсем хотят повиноваться своим мужьям. Поэтому он дает как наставление, наставление в брак, в создание брака или в брак, у которого уже и готовый брак. И также это отношение между людьми в церкви. И он устанавливает вот эти правила. Он говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». То есть, другими словами, муж, он есть глава жены, он есть не деспот, не тиран, не поработитель, он ничем не отличается от своей жены, как принц какой-то, да, он глава, на нем лежит большая ответственность. Иисус умер за свою церковь. А на муже лежит ответственность защитить свою жену, дать ей счастье и сделать все, чтобы ей было легко и хорошо. А некоторые мужчины это Писание воспринимают, что я глава семьи, я тут буду сидеть в компьютере, а ты иди готовь кушать, я главный. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви». Он сопоставляет, что Христос глава церкви. Вот так же и муж глава жены. А как и Христос глава церкви? Каким образом? Он ее любит, он о ней заботится, он всегда ее наставляет, он всегда ее правильно наставляет, он всегда ее учит, а то мужчины сейчас сразу начнут наставлять своих жен. Правильно надо наставлять. Он всегда ее любит, он всегда о ней заботится. Он всегда за нее, он за нее отдал свою жизнь. Да? Вот так. Как Христос и глава церкви, вот так и повинуйтесь. 24 стих. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Да, мужчина сразу жене говорит: ты должна во всем мне повиноваться. Но забывает первую часть стиха. Как церковь повинуется Христу, вот так жена должна повиноваться. А как церковь повинуется Христу? Ну, я не буду говорить как, мы скажем, как она должна повиноваться Христу. Да? Понимаете, на что я намекаю? Так и жены, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Дальше он переходит к мужьям. Мужья, любите своих жен. А как ты, мужчина, должен любить свою жену? Как? Как и Христос возлюбил церковь. Вот так ты, мужчина, должен любить свою жену, нежно беречь ее, заботиться о ней, лелеять ее, строить глазки ей, таять перед нею. А? Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Да? Да, конечно, мы смеемся весело, но это очень серьезные вещи. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе. Посмотрите, как любит Христос церковь. Он хочет церковь представить себе. Вот мужчина, ты любишь свою женщину и представляешь себе жену, или ты представляешь себе то, что она тебе приготовит сегодня на ужин? А? Да, может быть много, но не такие, какие должны быть. А вот Иисус хочет представить себе церковь славную, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот такой ты, мужчина, должен представлять себе свою жену. Ты что сделал для того, чтобы она была славная, не имеющая ни пятна, ни порока, или чего-либо подобного, и чтобы она была свята и непорочна? Ты что сделал для своей жены? Так. Вот именно так. Следующий стих. Должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Как он греет ее? Как Господь церковь. Как Господь церковь? Потому что мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Павел говорит те же слова, что говорил Иисус. А Иисус говорил те же слова, что сказал сам Бог, повелевая человеку вначале, каким он хочет видеть сегодня тебя, твою семью и твою церковь, которую ты посещаешь. Да, это очень серьезно. Очень серьезно. Ты второй стих. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. А жена да боится своего мужа. Вот так мы должны поработать над собой. Возьмите себе это послание, это послание к Ефесянам с 5 главы, и работайте над этим. Если вы хотите, чтобы в вашей семье были хорошие взаимоотношения, если вы хотите, чтобы в ваших отношениях между братьями и сестрами были правильные и хорошие взаимоотношения, начинайте меняться. Начинайте работать над собой. Никто не будет работать над вашим характером, кроме вас самих. Никто. Иисус, что нужно, Он уже сделал. И ваше нежелание работать над своим характером и менять себя приведет рано или поздно вас к погибели. Согласны? Может быть строго и категорично, но правда и истина. Следующий пункт, следующий момент, который мешает создавать прекрасные взаимоотношения, как в семье, так и в церкви, это неумение уступать друг другу. Неумение уступать друг другу. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 7 стих. Павел говорит церкви, говорит, что «и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» В современном переводе вот очень интересное есть такое сравнение. Там написано: в самом деле одно то, что вы вступаете в тяжбу с друг другом, это уже полное поражение ваше. В нашем переводе написано: это уже весьма унизительно для вас. То есть унизительно – это уже поражение. Это поражение ваше, говорит Павел. Понимаете? Невозможно получить победу от Христа, победить дьявола, иметь эту победу и быть пораженцем в своей жизни. Да, по незнанию твоему мы все, не знаем, может быть, совершаем какие-то неправильные дела, неправильные взгляды. Но когда мы узнаем, мы возвращаем победу Христа в нашу жизнь и утверждаем ее. И вот это неумение уступать друг другу, как написано в послании, это унижение. Кто тебя унижает? Бог? Он хочет тебя видеть униженным? Кто торжествует, когда ты унижен, когда ты пораженец? Кто торжествует? Упрямство. Наше с вами упрямство, оно унижает нас. Дьявол просто смотрит на таких пораженцев, на таких униженных, сами, которые унижают сами себя, верующие. Насмехается над нами. Просто насмехается над нами. В итоге это церковь. В итоге это верующая семья. Если в доме твоем произошли вот эти вот такое унижение и такое поражение, то ты приходишь с этим в церковь и приносишь этот дух, пораженческий, униженный дух, дьявольский дух ты приносишь в церковь. И точно так же, как когда в церкви происходят такие взаимоотношения, ты этот же самый дух приносишь в свою семью. И ты такой хороший муж, ты такая хорошая жена, у тебя все готово, все приготовлено, все чисто. Ты такой хороший муж, ты такой работяга, ты кормишь семью, ты все, детей правильно воспитываешь, все так хорошо. Пришел в церковь, того ненавижу, этого ненавижу, того ненавижу. Лицемер. Лицемер. Это полное поражение ваше. Это унижение со стороны дьявола. И ты думаешь, что ты хороший? Ты унижен дьяволом, опущен. Следующий пункт. Недостаток или отсутствие молитвы? Недостаток или отсутствие молитвы? Когда мы смотрим, как когда была пример семья Исаака, нашего прапраотца, патриарха. И мы, глядя на пример его жизни, мы уже видим, как мы можем взять это как пример для нас и сегодня, что в этой семье было вроде бы как бы все хорошо. Они полюбили друг друга, Исаак полюбил Ревекку, и все это было хорошо. Все это было прекрасно, мы недавно об этом говорили, слуга привел ее, у них была свадьба, все было замечательно, все было хорошо. Но у нее была одна проблемка, она была бесплодна. И вот когда мы открываем книгу Бытие, 25 глава, с 20 по 28 стих, мы читаем, что Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила, арамеянина, из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. И вот смотрите, 21 стих. «И молился Исаак Господу о жене своей». Как часто мы, мужья, молимся о своих женах? Как часто мы благословляем их в своих личных молитвах? Ну, может быть, перед сном, как бы мы так в общем провозгласили там обычную молитву свою, да, там, за мою семью, и все. Но как часто мы стоим на коленях перед Богом и молим за своих жен? Точно так же и жена по отношению к мужу. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка». Да, как бы одно предложение – ну, молился и помолился – это разные по значению слова. Помолился – это как бы сказал и все. А молился – это процесс, длительный процесс. Он молился, он умолял Бога, он выставил пред Богом. Часто ли мы мужья или жены за своих мужей, или мужья за своих жен, выстаиваем перед Богом и молимся, и молимся, и молимся. Точно так же она молила Бога за своих детей. Родители, мамы, папы. Ну, тут мы почаще молимся, может быть. Два раза в неделю. Ну, может быть. Может, кто-то и каждый день. Я никого не хочу обидеть. Ты хорошо делаешь, если молишься постоянно. Что-то произошло между детьми. Что-то было не так. Что делает Ревека? 22 стих. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа, то есть молиться Господу. И Господь сказал ей, Он ей все объяснил. Понимаешь, когда ты молишься к Богу и вопрошаешь Ему, когда у тебя есть в жизни какие-то непонятные моменты, тебе надо к Богу обращаться. Существует определенный опыт. Мы как дети своих родителей, мы все дети своих родителей. Мы, как правило, смотрим на опыт жизни своих родителей. И хотим делать так, как поступали наши родители. Ну, иногда не совсем так, но в итоге так, потому что они как бы прожили, и мы хотим прожить жизнь. Но есть другая жизнь и другие правила. Это правила Божьи. Я не против родителей, того, что родители жили хорошо и в каждой нашей семье, и брать с них пример. Но доминировать должны правила Божьи. Они должны быть в первую очередь. И она вопрошала Господу, и Господь сказал ей. Он ей объяснил всю ситуацию. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее, и первый вышел красный весь, как кожа косматый, я коротко пробегусь, и нарекла ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пету Исава, и наречено ему имя Яков. Исав же был 60 лет, когда они родились. И вот смотрите отношения в семье, 27 стих. Дети выросли, и что произошло? Исав стал человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Ну, то есть, полное разделение в семье. Полное разделение в семье. Дети разные, у мамы с папой разные взгляды. То есть, все разное. Что общего было между Исааком и Ревекою и ихними детьми, Иаковом и Исавом? Найдите что-то общее между этими четырьмя человеками. Ничего не было общего. Ненормально. Ненормально. Поэтому недостаток или отсутствие молитвы, что вообще недопустимо в нашей жизни – это не должно быть. Что у нас должно быть общее? Да, у тебя могут быть свои взгляды. Ты больше склонен там заниматься, слаживать лего. Ты больше склонен посидеть в компьютере. У каждого есть какие-то свои. Кто-то любит ходить на охоту. Кто-то любит почитать Библию. У каждого может быть прекрасное. Это все хорошее. Все хорошо. Но если в вашей семье, в ваших детях, или когда мы приходим в церковь, кто-то делает, кто-то детское служение, кто-то прославление, кто-то, и каждый на своем месте, он начальник, ничего общего нету у нас. И также в семье ничего общего нету, потому что у всех свои взгляды. Но надо же что-то иметь общее. Если бы они вместе молились, Исаак и Иаков, пусть тот ходил на охоту, а тот был бы домашний ребенок. Но неважно, но совместная молитва, она бы объединяла бы их. Ревеке бы не пришлось обманывать, Исава подставлять и воровать это первородство. Да, конечно, вы можете сказать, но это же был Божий план, да, это был Божий план, но до того, что этот план осуществился, существовал неправильный путь осуществления того, что осуществилось. Мы не берем о том, что это был Божий план. Мы смотрим на эту ситуацию как на таковую, как прообраз в нашей семье, как в домашней семье, так и в семье духовной, в церкви. И об этом надо задуматься очень серьезно, потому что недостаток или отсутствие молитвы в семье и в церкви – это разрушает взаимоотношения, это тормозит создавать благополучные взаимоотношения как в семье, так и в церкви. В этот раз была опять молитва, общее собрание, общая молитва для всей церкви. Раз в месяц, мы не делаем это каждую неделю, как это должны мы делать. Я понимаю, что мы работаем все, у нас есть какие-то обязанности. Ну, трудно здесь, может быть, в этой стране, но это не отговорка. Но, тем не менее, если раз в месяц объявляется в церкви общая молитва, то, по возможности, все должны прийти, это семья. А если нет, то ты, значит, искусный в своей работе, в своей учебе, в своих делах, в своих приготовлениях, в своих стирках, в своих гаражах, где бы ты ни был, ты искусный, но ты не человек Дома Божия. И взаимоотношения таким поведением ты не создашь, ты ничего не внесешь, никакой свой вклад в создание благополучных взаимоотношений. И с этим разделением ты живешь в своей семье. Я не пойду в церковь, потому что у меня посуду помыть, приготовить кушать, потому что мне надо это. Я не говорю, бывают, конечно, причины, что и воскресное служение пропускаем. Я не говорю за такие случаи. Поэтому недостаток или отсутствие молитвы – это то, что мешает нам. Дети выросли, и все, и стали все, каждый по себе. Дети по себе, жена по себе, муж по себе – все. Ну, Бог, конечно, Он все сделал правильно. В итоге историю мы знаем, и в итоге мы продолжение этой истории. Поэтому на этом опыте мы должны научиться для своей семьи. Аминь. И следующий пункт. Итак, мы говорим о неумении уступать друг другу, нежелании работать над собой, недостаток или отсутствие молитвы. И следующий пункт – неспособность понимать положение другого. Неспособность понимать положение другого. Там же в книге «Бытие» мы знаем эту историю, когда 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей». Это история уже о жизни Исаака, Иакова, следующее поколение, следующий наш патриарх Иаков, он уже нашел себе жену, Рахиль. Вы знаете, что сначала ему пришлось жениться на Лии, сестре ее, там, ну, свои правила были, мы сейчас не будем об этом говорить. Но они были как одна семья. Муж Иаков и у него две жены, это одна семья. Лия и Рахиль. И вот если они живут вместе, ну, тогда это... Можно было, тогда это можно было. Но смысл не в том, что можно было иметь двух жен, а смысл, что это была одна семья. Одна семья. И увидела Рахиль, что она не рожает детей Иакова, и позавидовала Рахиль сестре своей. Она не вошла в ее положение. Она не говорила о том, что, вы знаете, что Лия, она была написана некрасиво, не хороша собою. То есть с ее лицом что-то, может, было не в порядке. Кто-то из богословов утверждает, что она была косоглазая. Кто-то утверждает, что она была еще каким-то образом. Ну, неважно, какая разница, какая она была, ну, не совсем красавица. А Рахиль была красавица. И Иаков ее полюбил. Но по обычаю, так как это велось в этом народе, он должен был сначала жениться на старшей сестре, прежде чем взять младшую. Ну, так и случилось. И вы стали одной семьей. Если вы стали одной семьей, тем более это сестра твоя. Где было применено хотя бы что-то, приложено хоть бы какое-то усилие, чтобы войти в положение другого, чтобы как-то посоветоваться, чтобы как-то поговорить, чтобы как-то создать это что-то, чтобы вот это единство, оно не было потеряно. Чтобы создание вот этих благополучных взаимоотношений, оно не было потеряно. Где? Нету. И позавидовала, и сказала Иакову: дай мне детей, а если нет, так я умираю с упреками, со всеми этими недовольствами своими, угрозами или еще чего-то. Но смысл не в том, в упреках, в угрозах, а смысл в том, что нету способности понять другого, войти в положение другого. В послании к Галатам, 6 глава, с 1 по 2 стих, мы читаем этих первых два стиха, написано к Церкви Божьей: «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы духовные, не плотские, он говорит, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Понимаете, как надо войти в положение другого? Как мы исправляем человека, который наш ближний? Как мы его исправляем? В каком духе кротости мы исправляем? Как вы думаете? Как мы носим бремена друг друга? Как? Кто может рассказать о себе, как он это делает по отношению к ближнему своему? Кто может рассказать о себе? Я вам скажу, кто. Тот, кто не духовный. Потому что наше поведение по отношению друг к другу, наша неспособность понимать другого, оно являет твою духовность. Потому что Павел говорит, что если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, делайте так и так. Если же вы так и так не делаете, то к кому он обращается? Как не жестокосердечным людям. А? Упрямство. Помните, что такое жестокосердие? Упрямство, немилосердие, противление Богу. Называют себя духовными? Извините меня. Каждый, кто поступает не так, как написано в Писании, я могу о каждом сказать о твоем состоянии, твоей духовности. И хоть бей себя в грудь, и хоть ставь на себя 10 этих печатей, что ты человек духовный, да какой ты духовный, если ты не способен понимать положение другого, и если ты не вносишь свой вклад в создание благополучных отношений в семье, церкви, и приходишь с этим же духом в свою семью, и говоришь, что я духовный, не духовный, плотской, абсолютно плотской христианин. Хоть это и парадоксальное такое понимание, но, извините меня, так оно и есть. Носите бремена друг друга, и таким образом вы исполните закон Христов. Если же ты этого не делаешь, ты просто не исполняешь закон Иисуса Христа. Его закон прост. Возлюби Бога своего и ближнего своего, как самого себя. Ты не исполняешь закон Христов. Также и следующий пункт – это недостаток или отсутствие общения. Недостаток или отсутствие общения. Какое общение было между братьями Иакова и Исава и Иакова? Какое общение у них было? Никакое. А потом вдруг раз и появилось общение. Тот угодил другому и продал свое первородство. Вот и пообщались. И потом тот жалел, а тот не жалел, радовался. А раз не жалел, но понимал, что его может ожидать, ушел в дальнюю страну, от родителей, от всего ушел, все потерял. Все. Ну, конечно, Бог помогал, Бог был с Иаковым. Но я еще раз говорю, смысл – это недостаток или отсутствие общения. И вот в этих отношениях между Иаковом и Исавом мы очень четко видим, что это два родных брата, между которыми ничего общего не было. Между ними была ненависть. Даже когда они примирялись друг с другом, даже когда Иаков послал дары ему, чтобы примириться, потом уже пройдя много лет, уже прошло, и уже вроде бы, казалось бы, все это улеглось, но он послал эти дары, и все, вроде бы простили друг друга, но это не было прощение. Это были, что было только лишь создание, создавание вот этой видимости прощения и примирения. На самом деле это было лицемерие, и в основном со стороны Исава. Поэтому Бог в следующем через пророка он сказал, я изглажу имя Исава из Поднебесной вообще. И надо об этом также задуматься, потому что недостаток или отсутствие общения – это также является этим якорем, конкретным тормозом в создании благополучных взаимоотношений в семье и в церкви. В книге Притчи, 3 глава, 32 и 35 стих написано, «Потому что мерзость перед Господом развратной, а с праведным у Него общение». Вы понимаете, с кем Бог общается? С праведным. И Он сопоставляет, Господь сопоставляет праведнику, Он сопоставляет развратного. Он не говорит неправедный, есть праведный. Он говорит, есть развратный и есть праведный. То есть там, где ты неправедный, ты развратный. Развратный. То есть слово развратный – это извращенный. Извращенный – это просто не понимающий ничего святого, не понимающий ничего, что предписано Богом, для тебя нету ничего того, что могло бы изменить твой характер. У тебя есть только твое упрямство, твое нежелание помогать ближнему и так далее, и так далее. Вот что в твоем сердце живет. И Бог с такими не общается. Такие люди, как правило, они имеют как бы общение, и потом говорят, мне Бог сказал. Мне Бог сказал, у меня было откровение от Бога. Если ты не создаешь отношения, благополучное отношение, если у тебя отсутствует общение, если у тебя есть отсутствие молитвы, если ты не умеешь уступать друг другу, если ты не способен входить в положение другого, то не Бог говорит тебе. Не Бог. Говорит тебе твоя плоть, потому что ты не духовный, как мы это увидели, и Бог с такими не общается. Так говорит Писание. Поэтому Божью славу наследуют мудрые. А мудрые – это те же праведные, потому что без Божьей мудрости ты не можешь стать праведным. Не Божья мудрость не приведет тебя к праведности, она приведет тебя к правильности этого мира, мира греха. Ты в этом мире, может быть, будешь различать, что есть грех, что не есть грех. Ты будешь создавать вид благочестия, а силой от его отречешься. Вот что ожидает тех, которые не мудрые, которые развратные. А в 35 стихе написано, что мудрые наследуют славу. Если мудрый наследует славу, то что наследует глупый? Бесславие. Никакой славы Божьей он не наследует. Никакой. На этой веселой ноте, я думаю, мы закончим. Да, дорогие мои, это до слез иногда обидно. Иногда обидно, когда ты стоишь и молишься за всех своих братьев и сестер. Иногда поименно перечисляем, за кого надо молиться, потому что знаем каждую нужду вашу. Знаем, у кого какие, может быть, отношения. Кто-то, может, даже и не рассказывает, а мы уже знаем. И видим, и понимаем, и чувствуем, и молишься за... А вы проявляете это жестокосердие. И и ты не имеешь права сказать: все, не хочу за него молиться, потому что тебя Бог поставил пасти его овец, и вы не мои, вы его. И как бы вы ни хотели, я все равно буду за вас молиться. Вы понимаете это? Но, может быть, у кого-то совесть проснется, может, после этой проповеди. И мы начнем менять свои отношения по отношению друг к другу, по отношению к своей семье, если не совсем благополучные взаимоотношения, если есть какое-то невзаимопонимание, может, мы начнем меняться. Аминь. Я верю, что Слово Божье, оно не тщетно для нас. Аминь, аминь и аминь.